Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, рады встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Главную книгу христианина, Святое Евангелие, что читалось сегодня за богослужением, слушаем в чтении и объяснении протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Кыжах. Затем в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «Святыни Отечества». Ее автор и ведущий, историк Максим Емельянов-Лукьянчиков, сегодня заключает свой рассказ о святом благоверном князе Дмитрии Донском, Донской иконе Божией Матери и посвященном ей монастыре. Завершит час обзор важнейших событий церковной и общественной жизни.
Чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя 10 по Пятидесятнице, Евангелие от Матфея, 72-е зачало, 17 глава с 14 по 23 стих. Когда они пришли к народу, то подошел к Иисусу человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «Урод неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвой и постом». Во время пребывания в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. Встреча Христа и его учеников с горем и грехом человеческим происходит сразу же после схождения с горы, где было Христово преображение. Слава Господня! Благодать, когда мы по дару Христа утешаемся ею, не должна застилать наши глаза на видение того, что происходит в мире. Как легко быть христианином, когда Бог рядом и хочется забыть обо всех ужасах земли. Но Бог дает нам свою чудесную радость и силу, чтобы мы были способны встретить скорби и нужды других людей. Когда апостолы подошли к народу, ко Христу приблизился человек и пал пред ним на колени. Горе этого человека было велико, и оно научило его молиться. Как говорит преподобный Силуан Афонский, скорби и опасности многих научили молиться. «Господи, — сказал этот человек, — помилуй сына моего, он беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду». 2000 лет назад это был редкий случай, а сегодня это картина того, что происходит с нашими детьми и молодежью. Двойное горе для родителей, когда их дети болеют, чуть ли не каждый второй по статистике рождается больным физически. Но несравненно большее, когда они поражены грехом и при этом не хотят и не могут молиться. В этого мальчика мы видим плохо с головой, вернее, с душой. Сатана крепко приложил к нему руку. Как страшно беснование наших детей! Откровенное кощунство, сквернословие, разврат, пьянство, наркотики, так что они становятся опасными и для себя, и для окружающего мира. Все чаще мы можем видеть открытый сатанизм, и молодые люди очень часто заболевают психически и кончают жизнь самоубийством. Когда это было, чтобы дети кончали жизнь самоубийством, и в таком огромном количестве, тысячи детей и десятки тысяч взрослых? Этот человек в Евангелии разочарован в своих ожиданиях, что ученики Христовы помогут ему. «Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его», — говорит он. Христос дал власть своим ученикам в церкви изгонять бесов, и ученики его успешно делали это, но теперь бессильно. Как часто люди, глядя на то, что происходит сегодня в России, говорят, что церковь оказалась не способна повлиять на духовное состояние народа. И тем не менее, многие в глубине, наверное, думают: «Здесь только немощные служители Христа, а если бы мы к самому Христу могли пробиться, то все было бы по-другому». При этом они не понимают, что именно здесь, в церкви, сам Христос, живой, победитель ада и смерти и всякого греха. Но другое дело, когда мы становимся преградой на пути ко Христу, в церкви для людей, идущих к Нему. Слова этого человека — суд над церковью и призыв ко всем нам быть достойными своего Господа. Напоминание о том, что народ, несмотря ни на какое свое смятение, никогда не теряет веры во Христа Бога. Мы снова слышим сегодня обличение, с которым Христос обращается ко всем нам. «Род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе терплю вас». Сам Христос свидетельствует, что Он как бы бессилен совершить чудо там, где царствует неверие, потому что чудо — это не просто внешнее сокровище, которое тебе дали в руки и ты принял. Ты должен принять его глубиною своей жизни, самым главным, что в тебе есть, умом и совестью и всем своим существом. Мы живем в мире, где все находится под влиянием различных ситуаций, иногда каких-то неразличимых нами факторов. Мы замечаем все внешнее, можем определить, от кого зависит то или иное событие. Мы помним, что Господь управляет всем. Но бывают времена в жизни отдельных людей, семей и целых обществ, как, например, сейчас это происходит с нашим народом, когда кажется, что не Бог, а бесовские силы господствуют в мире. из-за умножения грехов исполняется в реальности то слово, которое говорит Писание о князе мира сего, как о том, кто обретает власть над душами человеческими, над людьми, от того, что люди сами доброй волей, своими грехами, предают себя в рабство сатане. «Доколе терплю вас, — говорит Господь, — и мы видим, как непереносим для Господа грех. И одновременно мы знаем, как Господь наш долго терпелив и многомилостив. Нет ничего выше на свете, чем Христово терпение». И перед лицом безумия этого мира, перед нашим маловерием и неверностью, будем всегда надеяться именно на это бесконечное крестное Божие терпение, взывать о милости ко Господу, чтобы и нам услышать о наших детях, о каждом беснующемся юноше, приведите его ко мне сюда. Христос в святом гневе против греха и нечестия, против маловерия окружающего мира и порой самой церкви, но его доброта не может от этого умалиться. Наоборот, он исполняется еще большим состраданием ко всем. И сегодня эти слова учеников Христовых, которые они говорят ему после того, как все расходятся, «Почему мы не могли изгнать его, да станут нашими словами, нашей молитвой и болью?» Почему так произошло, что мы оказались неспособными защитить наших детей? Может быть, еще можно все исправить, если мы услышим от Господа все объясняющий ответ? А ответ это простой и ясный — за неверие ваше. Там, где нет веры, ничего быть не может, там ничего не может измениться, там будет только все хуже и хуже, потому что власть темных сил будет только укрепляться. Люди сами будут добровольно своей собственной жизнью утверждать эту бесовскую власть, и земная власть будет дана Господом такая, какую мы заслуживаем. Да и в церкви тоже Господь дает нам таких пастырей, каких мы заслуживаем. Как говорится, каковы послушники, таковы и старцы. Мы видим неверие и развращенность народа, который обличает Спаситель, и маловерие учеников Христовых. И беда будет, когда одни будут обвинять других, говорить, что такая у нас церковь, такие у нас епископы, священники, что ничего не может измениться. Если бы другие были у нас священники, то, конечно же, все было бы другим. А священники будут говорить, что такой у нас народ, который уже развращен десятилетиями атеизма и сейчас не сопротивляется насаждаемому сатанизму. Святая Церковь говорит нам о том, что наша вина, каждого из нас, а не кого-то другого, в том безобразии, которое сегодня мы наблюдаем. Мы призваны молиться той молитвой, которой мы молимся каждый воскресный день, прославляя в нашем храме святых царственных мучеников и новых мучеников и исповедников российских, говоря: «Да изведет Господь на жатву делатели своя, сесть да не оскудевает церковь пастырьми добрыми, которые имеют просвещать светом истинной веры столь великое множество людей, вере ненаученных или от веры отвратившихся». Мы неверием своим виноваты в том, что происходит с нашими детьми. Преподобный Амвросий Оптинский увидел среди толпы, теснившей его, одного человека, который на руках нес психически больного ребенка, и через все головы спросил его: «Воровал чужое добро?» И тот сказал: «Воровал, батюшка. Вот Господь тебя посещает болезнью, страданием твоего сына». Или рассказ преподобного Паисия Афонского, нашего современника. К нему обратился один человек с просьбой помолиться о его сыне, больном раком. Отец Паисий сказал ему, что исполнит Господь его прошение, если он откажется от своей греховной преступной страсти. Тот, любя своего сына, с помощью Божией отказался от нее, и Господь даровал исцеление его сыну. А потом он опять взялся за свое, и вернулась та же самая болезнь к его сыну. Поэтому каждый из нас пусть знает, каково наше участие во всем, что происходит с нашими детьми. Бывает, Господь дает особые испытания людям, которые живут, несомненно, достойной жизнью, посещая их неверием детей. Так было, например, с детьми отца Валентина Амфитеатрова и с детьми святого епископа врача Луки Война Ясенецкого. Дети его от брака, в котором он был до монашества и священства, все выросли неверующими. Это было постоянной болью, мукой крестной для этих проповедников. Но если жизнь наша чиста, и если молитва ко Господу не лицемерна, а она не лицемерна, когда мы устремляемся к правде Христовой, тогда это испытание будет во благо, в конце концов, и детям, пока неверующим. Может быть, даже до смертного часа, кто знает, каким будет этот смертный час, может быть, внезапно он настигнет их, и, несомненно, настигнет их родительская молитва, когда они, пройдя через всю бездну грехов, уже глубоко осознают мерзость неверия и в последнем своем обращении ко Господу, как разбойник благоразумный, будут спасены. А самое главное — за молитву таких людей будут спасены дети других родителей, потому что на самом деле все дети России — это не просто чьи-то или не чьи дети. Мы говорим не только о миллионах беспризорных, но о всех детях. Это наши дети, дети Церкви. Это должно быть нашей личной болью. Когда будет такая устремленность к чистоте жизни и молитва за детей — тогда Господь и начнет совершать невозможное. Тогда мы засвидетельствуем, что имеем веру нашу, тогда будут спасаться и наши собственные дети, и все дети России. Потому что таким страданием, таким постом, то есть всецелым воздержанием от всякого греха и участием даже телом нашим в молитве, таким постом и такой молитвой мы будем приобщены к кресту Христову, о котором говорит сегодня Господь, совершая чудо исцеления. Потому что только Его победой над смертью, над дьяволом, только Его воскресением и нашей подлинной приобщенностью этой победе, и молитвами тех, кто являют нам истинный образ христианской семьи, царственных мучеников прежде всего, совершится преображение нашей России, будет у нас иное будущее, которое мы называем детьми нашими.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Историк Максим Емельянов-Лукьянчиков. Великий князь Дмитрий Донской. Донская икона Божией Матери и Донской монастырь. Передача вторая. В 1591 году произошло событие, которое стало знаковым. Под Москву пришла огромная армия татар во главе с крымским ханом Казигиреем. Их было по разным оценкам от 100 до 150 тысяч человек. Для сравнения, в русском войске у Москвы было порядка 20 тысяч человек, так как основная масса находилась у границ со Швецией и Литвой, и отозвать их оттуда было невозможно. Русское войско не имело возможности дать отпор татарам в чистом поле, поэтому их подпустили к столице. Государь Федор Иванович утвердил расписание войск, и Дмитрий Иванович Годунов оставался при царице Ирине Федоровне, а Григорий Васильевич Годунов, а также представители Вильяминовых и Зюзиных при самом царе. Воеводами большого полка были назначены князь Федор Иванович Мстиславский и Борис Федорович Годунов, воеводами полка правой руки Никита Романович Трубецкой и Степан Васильевич Годунов, передового полка Тимофей Романович Трубецкой и Иван Васильевич Годунов, сторожевого князь Борис Камбулатович Черкасский и представитель рода Сабуровых, левой руки князь Василий Карданукович Черкасский и представитель рода Гагарина. Можно обратить внимание на то, что Сабуровы и Годуновы были назначены вторыми воеводами почти во все полки. С одной стороны, это позволяло избежать местнических споров. Представители других знатных родов были назначены первыми боярами. Но с другой стороны, все ключи войскового управления были сосредоточены в руках ближних родственников царя. 2 июля царь лично обошел полки и спросил дворян о здоровье, что почиталось за большую честь. Как это не раз бывало в русской истории, при отражении набега неприятеля, прагматизм и житейская смышленность соседствовали с упованием на Господа Бога. Государь Федор Иванович проявил себя как человек благочестивый и прозорливый. В преддверии битвы он встал на молитву, слова которой дошли до нас, благодаря святому патриарху Иову. «Суди, Господи, обидящим меня, и возбрани борющимся со мною, прими оружие и щит, и стань в помощь мою, и сотвори с нами милость человеколюбия твою, як уже и древле при Езекии, царе Израилеве, егда на Иерусалим Синахирим царь ассирийский хвалящийся, истицей глаголя в силе велиции, хотя разорите достояние твое, к сему же и хулу изрицая на имя твое святое, и послал еси ангела своего, и убив единую ночь от полка ассирийского 185 тысяч. Так уже и ныне послы, владыка, мне работу ему в помощь ангела своего, и не попусти нечестивого сего варвара и сущих с ним гордостью бесящихся, хвалящихся разорите достояние твое, отечество мое, да не рекутся противни наши, где есть Бог их». «Наразумею твою истину, яко ты избавитель с нами еси». Патриарх Иов рассказал нам о том, что царь получил ответ Господа вскоре после своей молитвы. По всей видимости, это произошло в тонком сне. И пророчествовал присутствующим об избавлении от нашествия неверных, говоря о крымском хане. «Со срамом паки и с велицем студом восвоя возвратиться». Более подробно об этом повествует другой современник. Он же, праведный государь, опочил после молитвы и, встав, пошел в высокий свой терем и смотрел на свои государевы полки и на поганые полки. За ним же стоял боярин Григорий Годунов и плакал горько, смотря на поганые татарские полки. Царь же, Федор, обернулся к нему и сказал: «Что плачешь?» Он же к нему сердечным плачем: «Глядим, государь, сего басурманина, воюющего, и православную веру твое государство». Царь же отвечал ему: «Не бойся, сей ночью поганые побегут, и завтра тех поганых не будет». Григорий же то слово от царя Федора услышав, сильно обрадовался и сказал многим людям. Это пророчество государя исполнилось, и внешне его исполнение выглядело самым что ни на есть прагматичным подходом, военной хитростью. Здесь мы в очередной раз убеждаемся, что когда Господь творит чудеса, Он делает непостижимые вещи посредством вещей совершенно обычных, людских поступков и явлений природы. Победа над татарами состоялась волею Божией, повелением государевым и стараниями боярина Бориса Годунова. Перед битвой 4 июля государь велел Борису Федоровичу обоз поставить за Москвою, за рекою, за деревянным городом, промеж Серпуховские и Калужские дороги, и наряд в обозе поставите, и запасы, и пушкарей к наряду расписати, и устроите обоз, и наряд совсем готово, как прося у всемилостивого Бога помощи, стоять и биться из обозу против крымского царя Козы Гирея. Разрядная книга. Этот обоз — это гуляй-город, специальное оборонительное сооружение, передвижной военный городок, сооруженный Борисом Годуновым в районе Данилова монастыря и включавший в себя пушки на телегах. Причем пушкари были закрыты от лучников деревянными щитами с прорезями. Основное войско располагалось уже за Гуляй-городом. Предоставим слово святому патриарху Иову. Ближе царствующего града, яко поприще два или мало вдали, повели изрядный правитель Борис Федорович поставить и град, обоз нарицаемый. Иже некую премудростью на колесницах устроен, и к бранному ополчению зело угоден, и там оповели совокупить и царское христолюбивое воинство, и великие пушки, и многие бранные хитрости там повелел устроить. Итак, разрядная книга говорит о том, что обоз, он же Гуляй-город, был устроен по велениям государя, а патриарх Иов пишет о том, что это было сделано по велениям Бориса Годунова. Думается, тут нет противоречий, ведь в государстве все делается по велениям государя. Идея «Гуляй-города» употреблялась и ранее в битве при Молодях, так что она не могла быть изобретением ни государя, ни его боярина. Но мысль о том, чтобы применить это маневренное сооружение в этот раз, вполне могла принадлежать Борису Федоровичу, человеку весьма искусному и изобретательному. «Беже бо сей Борис Федорович при мудрости украшен и к бранному ополчению зело искусен, и во всех воинских исправлениях непобедимые воеводы явися. Устроите, повелев царствующим граде, окрест всех дальних посадов, град древян, и великие пушки, и пищали, и по стенам, и стрелницам градным повелевает уготовляте». Здесь патриарх говорит уже о деревянных укреплениях, выстроенных специально для обороны Москвы. Внутри Гуляй-города Борис Годунов соорудил церковь во имя преподобного Сергия Радонежского, обитель которого в семье Годуновых очень почитали. Церковь иже от полотна устроена, яко же и древняя израильтельская скиния в сохранении и спасении града от нашествия поганых варвар. А царь, вспомнив о знаменательной победе пращура своего, Дмитрия Донского, посоветовал патриарху обойти вокруг Москвы с Донской иконой Божьей Матери, после чего поставить ее в Гуляй-городе, походной церкви преподобного Сергия. Так и было сделано. При этом важно обратить внимание на слова патриарха «яко же и древняя израильтельская скиния». Это первое упоминание знаменитого впоследствии святая святых Бориса Годунова. Мы помним о том, что вначале евреи молились Богу в скинии, которая имела матерчатые стены. Фактически это была походная церковь в виде шатра. Затем царь Соломон построил Иерусалимский храм уже из твердых материалов. Точно так же и Борис Годунов. В 1591 году он построил в Гуляй-городе походную церковь по образцу скинии, а уже в свое правление долгие годы вынашивал планы и часть из них осуществил построение в Москве копии одновременно Иерусалимского храма и храма гроба Господня. Вот такие глубокие параллели со священной историей израильского народа были характерны для государя Федора Ивановича, сравнивавшего татар с ассирийцами, и его боярина Бориса Годунова. Битва с татарами состоялась 4 июля. Бой происходил между авангардами русских и татарских войск. До вступления в битву главных воевод Мстиславского и Годунова дело так и не дошло. Они ждали подхода самого хана на прямое дело, но он на него не пошел. А на утро татары бежали. Внешне это выглядело так, из пискаревского летописца. Некий сын боярский пошел поить коней, но один из них убежал. Тогда он, уничтожив сумнявшийся, посреди ночи закричал: «Перемите коня!» Это сполошило людей, и русских, и татар, которые начали стрелять из обоза, потом началась стрельба на Москве, а затем и среди татар. Официальным объяснением, записанным в разглядной книге, стало следующее. Русские войска предприняли ночной штурм, сопровождавшийся стрельбой из пушек, вот татары и испугались. Зададимся вопросом, шум был поднят случайно или все-таки нарочно? Чтобы ответить на него, посмотрим, что происходило в тот момент в татарском войске из воспоминаний патриарха Иова. Той же ночью в полках у русских воевод поднялся великий шум. Царь же Крымский, то услышав, велел привести к себе русских пленников и вопросил их, что это за великий шум на Москве. Они же отвечали царю: «Пришла к Москве многочисленная сила новгородская и иных государств московских, идти сей ночью на тебя». Историк Сергей Соловьев добавляет: хан Казагирей спросил: «А кто главный воевода?» Пленные отвечали: «Борис Федорович Годунов». Тогда князья и мурзы стали говорить: «Если Бориса пошлют на нас, то с Борисом будет много людей». Хан и побежал. Итак, что мы видим? В русских войсках шум и стрельба, а татар убеждают, что со шведской границы к русским подошло подкрепление, что было неправдой. Это и привело к бедству хана с войском. Шумовая завеса и дезинформация сыграли свою роль. Теперь мы понимаем, что русские, конечно же, не случайно попали в плен к татарам. Этот прием, кстати, применялся и в 1572 году в битве при Молодях. Все это была хорошо спланированная операция. Зная, что татары имеют своих осведомителей в русском войске, это было известно давно, государь и Борис Годунов организовали все так, что даже рядовые русские воины не знали о происходящей операции и искренне думали, что шум поднялся из-за некоего убежавшего коня. Но все это человеческая сторона вопроса, а есть ведь и духовная сторона. Очень хорошо ее описал современник. Хан, слышав великий тресновенный гром и неизреченный гласовым звук, и же бысть от великого в ограде и из обитель пушечного стреляния, ужас вели нападенань, и побеже с велицым страхом, тыл к Руси показующе, гоними оба невидимей быша гневом Божиим и заступлением великие и непостыдные наши предстательницы, пречистые Богородицы и молитвами великих чудотворцев русских». Это была победа русских. Это была милость Божия, исполнение пророчества праведного государя. Главных бояр Федора Мстиславского и Бориса Годунова послали догонять крымцев, но те бежали весьма скоро, необычным для себя образом. В прошлые века, уходя с Руси, крымцы распускали войско, которое грабило и убивало, сжигало города и села. Но в этот раз хан не распускал войско, чтобы уже не задерживаться в русских пределах. Воистину, его гнал гнев Божий. Уже 7 июля крымцы прошли Тулу. На переправе через Оку хан бросил свой расписной бархатно-парчевый возок, что впоследствии стало основой для многочисленных легенд о золотой карете, распространенных в Черноземье. Затем эта легенда усугубилась тем фактом, что императрица Екатерина II потеряла в Курской области свою карету, попавшую в руки местных разбойников. Главным боярам так и не удалось догнать хана. Только казаки во главе с Вильяминовым, Исленьевым и Грязным разбили отставший отряд крымцев, отняли пленных и захватили в плен 98 татар вместе с мурзой. Крымцы бежали. Москва была спасена, и это нашествие татар было последним, когда они смогли дойти до столицы. Великое дело Дмитрия Донского заступлением Донской иконы Божией Матери было завершено. Когда Мстиславский и Годунов еще находились вне Москвы, к ним был послан от царя Иван Никитич Романов, который говорил речь от лица государя. Федор Иванович подвел итог произошедшему, объединив в своих словах милость Божию и дела человеческие. «Государь-царь и великий князь Федор Иванович сия Руси повелел вам поклонитесь, и велел вас о здоровье спросить, и велел вам говорить: приходил наш недруг, крымский царь Казагирей, со многими людьми, и Божию помощью против царя крымского Казагирея посылал вас, бояр и воевод, тебя, боярина и воеводу, князя Федора Ивановича Мстиславского, да тебя, конюшего и боярина Бориса Федоровича Годунова, с товарищей. И вы, бояре наши, крымских людей побили, и языки поймали, и царь отшел и стал за Коломенским, и слышал звук полков наших, и побежал, чтобы пошли за него со всеми людьми. И то сделалось милостью Божией, а вас, бояр наших, промыслом, тебя, боярина князя Федора Ивановича Мстиславского, и промыслом твоим, конюшего нашего, и боярина Бориса Федоровича». Тогда же в шатре Иван Романов начал раздавать награды от государя, но еще больше почести ожидало победителей в Москве. Все горожане высыпали на улицу, а в Кремле встречал сам царь вместе с патриархом. Начались праздничные пиры и награждения. Это делал лично государь Федор Иванович. Боярин Мстиславский получил золотой португал, высшую награду того времени, золотую португальскую монету, а также шубу с царского плеча, такие шубы шились в мастерских государыни Ирины Годуновой, и золотой кубок. шубы и кубки или ковши разного достоинства получили Степан Васильевич Годунов, Иван Васильевич Годунов, Семен Федорович Сабуров, несколько представителей рода Вильяминовых, князья Никита Романович и Тимофей Романович Трубецкие, Степан Васильевич Годунов, Иван Васильевич Годунов и князь Борис Камбулатович Черкасский получили по золотому корабленному, то есть золотой монете с изображением корабля. Семен Федорович Сабуров и некоторые другие получили по полуторному золотому. Золотыми были награждены еще 5 представителей рода Годуновых, 3 представителя рода Сабуровых и 1 представитель рода Вильяминовых, все потомки Захарии Чета. Городовые дворяне получили по золоченой новгородке, стрельцы по белой новгородке, остальные исходя из заслуг. Борису Годунову было пожаловано больше всего наград и подарков, некоторые из которых уникальны: золотой португал, шуба с царского плеча, золотой сосуд, золотая цепь. Нуждаются в пояснении титул слуги, золотой сосуд и золотая цепь. Впоследствии в послании в Литву русское дипломатическое ведомство так объясняло, почему боярин Борис Годунов отныне пишется слугою, что то слово именуется: то имя честнее всех бояр, а дается то имя от государя за многие службы, а ныне царское величество пожаловал тем именем почтить шурина своего, конюшева, боярина и воеводу, дворового и наместника Казанского и Астраханского Бориса Федоровича Годунова, также за многие его службы и землестроения, и за летошний царев приход, то есть приход на Москву крымского царя Казыгерея. В русской истории только 4 человека имели титул слуги. При Иване III это был князь Семен Леополовский, при Василии III князь Иван Воротынский, при Иване Грозном князь Михаил Воротынский и, наконец, при Федоре Ивановиче Борис Годунов. Золотой сосуд, о котором идет речь, некогда принадлежал тому самому темнику Мамаю, который в 1380 году привел на Русь татар. Затем он перешел к победителю Мамая, великому князю Дмитрию Донскому, и получил соответствующее название – Мамай. После кончины Дмитрия Донского сосуд передавался в роду Рюриковича из поколения в поколение, и вот теперь им был награжден Борис Годунов. Это было очень символическое награждение, ведь именно родной брат основателя рода Годуновых Ивана Годуна, Федор Сабур, спас жизнь предка Федора Ивановича, Дмитрия Донского. Теперь государь Федор и его боярин Борис продолжили дело своих предков, оборонили Русь от татар. Оба они изначально ориентировались на подвиг Дмитрия и помощь Донской иконы Божией Матери. Награждая Годунова Мамаем, государь именовал его Новым Донским. В этом проявился и подвиг смирения самого государя, без которого не было бы этой победы, и признание заслуг ближнего боярина. Что касается золотой цепи, то патриарх Иов однозначно расценил этот дар как новое пророчество государя. Царь снял от своей царские вые золотокованную чепь, ея же нашаши в почесть великого своего самодержавного царствия, и возлагает на вые достохвалному своему воеводе Борису Федоровичу достойную честь победе его воздая, и сим паки на нем прообразуя царского своего достояния по себе восприятие и всего превеликого царствия русийского скифетродержательства правления, еже последи Божьим смотрением, не по многих летях царское его на сем пророчество совершися. Таким образом, Федор Иванович наградил Бориса Годунова золотой цепью, которая была принадлежностью русских государей. Духовные люди увидели в этом пророчество. Действительно, Борис Годунов наследовал трон Рюриковичей, и факт награждения золотой цепи упоминается в утвержденной грамоте 1598 года, согласно которой Борис Годунов избирался на русское царство. Если цевага ради подвига и знаменитого храбрства государь Борис Федорович сподоблен быть от великого государя царя великого князя Федора Ивановича всея Руси самодержца, от его царских рук на выю свою возложение чепи от злата аравийска, и царские багряницы его царских плеч, и судно златаго Завом и Мамай, прародителя своего великого государя Дмитрия Ивановича Донскага, который взял у безбожного Мамая, как его победил. Тем самым Борис Годунов занял в России самое видное место после царской семьи и патриарха. Вот что писал патриарх Иов о взаимоотношении государя-боярина. «Управляя и строя, под ним богохранимую державу Шурин его слуга и конюший боярин Борис Федорович Годунов». Эта роль Годунова была четко зафиксирована и иностранцами. Англичане называли Бориса Федоровича «Lord Protector», что означает «господин правитель» или «господин защитник». Сразу после победы русского оружия над татарами, в память о Дмитрии Донском и Куликовской битве, в честь нового Донского Бориса Годунова и победы над Казыгереем, в благодарность за помощь Донской иконы Божьей Матери, как в XIV веке, так и сейчас, был основан Донской монастырь. Он был заложен на месте пребывания иконы внутри походной церкви, которая, в свою очередь, находилась в составе гуляй-города. В 1593 году в Донском монастыре был построен первый каменный собор, в котором еще при жизни был изображен Борис Годунов. Немногие знают, что существует две чудотворных иконы по имени Донская. Первая из них – письма Феофана Грека, известная издревле, а вторая была написана в XVI веке по приказу государя, специально для Донского монастыря, и с тех пор находится в нем постоянно. До революции в монастырь было принято приносить древнюю икону по праздникам. В этот день в Донском монастыре одновременно пребывали оба чудотворных образа. Эта традиция сохранилась и в наше время, только теперь первую святыню доставляют из Третьяковской галереи, а не из Кремля, и не крестным ходом, а на специальной бронированной машине. При первых романах Донской монастырь, как ассоциирующийся с ненавистным для новой династии именем Бориса Годунова, благосклонностью не пользовался. В 1650 году он был лишен самостоятельности и приписан к Андреевскому монастырю. Вскоре фреска с изображением Годунова была уничтожена. Известны два других, помимо Донского, прижизненных портрета Бориса Федоровича в храме Троицы в Хорошово и в Грановитой палате Московского Кремля. Все они были уничтожены ненавистниками Годуновых в романовские времена. Сохранилось только описание, да и то одной фрески в Грановитой палате. Там был изображен сам царь Федор, а справа от него Борис Годунов. В шапке мурманке, золотой одежде нараспашку и нижней длинной золотой одежде. Эта фреска была уничтожена в 1696 году, когда вышел указ Петра I, согласно которому стены в Грановитой палате были побелены. В настоящее время они покрыты росписями, которые были осуществлены в 1882 году мастерами Палиха. Отблагодарив Бога и бояр, государь Федор Иванович сделал из прихода крымского хана и практические выводы. Для отражения набегов степняков на границе Дикого Поля было начато строительство укрепленных городов. Патриарх Иов связывал это строительство с именем Бориса Годунова. Именно он, по царскому изволению, многие грады каменные созда, и в них превеликие храмы славословия Божия возгради, и многие обители устрой, и самый царствующий град Москву, яко некую невесту, преизрядную лепотую украси. Были построены Кромы, Белгород, Орел, Воронеж, Елец, Ливны, Чернава, Старый Оскол, Валуйки, Самара, Царицын. Особенно хотелось бы обратить внимание на название последнего города. Он получил свое имя в честь государыни Ирины Годуновой. Сейчас идет спор о том, какое имя должен носить город на Волге – Волгоград или Сталинград. Безусловно, битва под Сталинградом – важное событие Великой Отечественной войны, но не лучше ли вернуть городу его исконное название в честь выдающейся русской царицы? Местность, где сейчас расположена московская усадьба Царицына, также связана с Ириной Годуновой. В конце XVI века она владела здесь селом Богородским. Именно благодаря постройке всех этих городов Черноземье было заселено русскими людьми, большинство из которых ныне почитают себя крестьянами. Полезно было бы узнать, что в XVI и XVII веках территории современных Орловской, Курской, Белгородской и иных близлежащих территорий заселялись вовсе не крестьянами, а дворянами, или, как тогда говорили, детьми боярскими, служилыми людьми, которые совмещали и воинскую службу, и пахарство, и многие другие занятия. занятия. Они получали земли от государя за свою военную службу и давали вновь образованным деревням, селам, а затем и городам собственные имена. Так и появились в Черноземье многочисленные населенные пункты, название которых образовано от фамилий первопоселенцев. Есть среди них и села по имени Лукьянчикова и Розенькова, которые названы так в честь моих предков, детей боярских Лукьянчиков и Розеньковых, которые вначале получили земли неподалеку от Орла, затем были испомещены под Обаянь, а далее во многих местах Черноземья. Этот процесс освоения некогда дикого поля вовлек в себя выходцев изо всех земель и всех социальных слоев России. Так, в конце XVI века мои предки Лукьянчиковы и Розеньковы соседствовали под Орлом с воеводой Михаилом Богдановичем Сабуровым, который был родным братом Евдокии Богдановны Сабуровой. В 1572 году царь Иван Грозный женил на ней своего старшего сына, а отца Михаила и Евдокии сделал боярином. Вот как описывается это соседство в писцовой книге Орловского уезда. «Стан Корчаковский, а в нем села и деревни, и починки, и пустоши, и займища за дворяны, и за детьми боярскими, и за полковыми, и за станичными, и за самопалными, и за атаманы, и за сторожевыми, и за осадными, и за вдовами, и за недорослями в поместьях. За Михаилом за Богдановичем Сабурова село Сабурово, на реке на Орле, по обе стороны реки Орла, а в селе церковь Михаил Архангел, в селе ж двор помещиков, а в нем живет приказчик его, да крестьян 15 дворов, да бобылских дворов 14, пашни паханы и доброй земли 50 четии, да дикого поля 100 четий в поле. За Сафоном, за Мальцевым сыном Розенькова, в деревне в Розенькове, на речке на Орлице, а в ней на его жеребе, двор помещиков, пашни паханой доброй земли 5 четии, до дикого поля 16 четии. Далее идет перечисление поместья многих других Розеньковых. Погост на царя великого князя Федора Ивановича всея Руси земле под Корчаковым лесом, а на погосте церковь Рождество Пречистая Богородица да Никола Чудотворца, Древяна, Клецки, а в церквах образы, книги и свечи и всякое церковное строение мирское, а на церковной земле дворов, во дворе Поп, во дворе Панамарь, во дворе Проскорница, да две кельи нищих. Пашни церковной доброй земли 7 чети, до дикого поля 13 чети. За Захаром, за Константиновым сыном Лукьянчикова, в деревне в Казинке, на речке на Казинке, под Корчаковым лесом, а в ней на его жеребью, двор помещиков, да место дворовое крестьянское, пашни паханные доброй земли 8 чети, до дикого поля 57 чети. Далее идет перечисление многочисленных Лукьянчиков. В завершение рассказа о Куликовской битве на Дону, Дмитрий Донском и Донском монастыре я приведу еще только один факт о Донской иконе Божией Матери. В 1598 году святой патриарх Иов благословил нового Донского Бориса Федоровича Годунова на царство именно этой иконы. Память ее отмечается 19 августа, 1 сентября по новому стилю. Отечество создан при финансовой поддержке фонда «Русский мир». Вел программу Максим Емельянов-Лукьянчик.
Радио Радонеж, выпуск новостей общественной и религиозной жизни.
С опережением сроков уже в сентябре может завершиться возведение первого храма, построенного по программе строительства 200 православных храмов в Москве. Сообщили в Управлении по реконструкции и развитию уникальных объектов, которое ведет технический надзор за возведением храмового комплекса на улице Староорловская, владение 106. Строительство православного центра в честь Казанской иконы Божией Матери в Западном округе близится к завершению. Уже закончены монолитные работы, полностью выполнено устройство наружных лесов, готовы водопровод и канализация. В святыне возводится в традициях Владимира Суздальской храмовой архитектуры, для которой характерны строгие формы, белые стены, узкие окна и луковичные купола. До революции на месте строительства стоял Казанский собор, уничтоженный в 30-е годы прошлого столетия. В близлежащих поселках еще остались люди, которые помнят старый храм, поэтому новый они воспринимают как свою собственность, которую им законно возвращают, отмечает настоятель возводимого храма протоиерей Михаил Калюпанов. В 16-й миссионерский поход готовится благотворительный духовный медико-просветительский православный корабль-церковь «Святой апостол Андрей Первозванный», сообщают из Новосибирской митрополии. С 15 по 31 августа он посетит три епархии – Искитимскую, Черепановскую, Карасукскую и Ордынскую. Как и в прежние годы, главная цель благотворительной акции – это оказание жителям отдаленных сел, поселков, деревень духовной, медицинской, социальной и материальной помощи. Особое внимание будет уделено всесторонней поддержке ветеранов, малообеспеченным и социально незащищенным семьям. Также в работе благотворительного духовно-медико-просветительского православного корабля «Святой апостол Андрей Первозванный» примут участие представители здравоохранения, лечебно-профилактических учреждений, а также органов социальной защиты области и города. Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл и губернатор Ставропольского края Валерий Зеленков призвали православных помочь в строительстве Казанского кафедрального собора. Осенью этого года на Ставрополье с архипастырским визитом приедет святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. И событие это обещает стать знаковым не только для города и края, но и для всего Северного Кавказа, потому что предстоятель Русской Православной Церкви не был в этих краях почти два десятилетия, говорится в совместном обращении митрополита Кирилла и главы региона к жителям краевого центра. Как сказано в документе, опубликованном на сайте местной епархии, к приезду святейшего патриарха к освящению подготавливается кафедральный собор во имя Казанской иконы Божией Матери. В Свято-Успенском Псково-Печерском мужском монастыре прошел торжественный прием в честь ветеранов Великой Отечественной войны. Он состоялся в преддверии празднования Дня города Печоры, а также 68-й годовщины со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Братья монастыря проводят подобные встречи дважды в год, в канун Дня Победы и перед Днем города. «Цель наших встреч, — сказал в своем приветственном слове наместник монастыря архимандрит Тихон Секретарев, — позаботиться о душах ветеранов, чтобы они были умиротворенные и благодарные». Участники встречи приняли участие в молебне в память о погибших на поле боя. Затем для ветеранов был устроен праздничный ужин и совместный просмотр фильма «Под благодатным покровом». Сегодня во Владикавказе на мемориале славы состоялось торжественное открытие и освящение поклонного креста. Инициатива реализована в рамках международного общественного проекта «Поклонный крест Святой Руси», который осуществляется по благословению митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона. Тот факт, что для реализации проекта в Кавказском регионе избрана Северная Осетия, подтверждает весомый вклад республики в героическую летопись нашего Отечества, отметил сотрудник пресс-службы главы региона Таймураза Мамсурова. В церемонии освящения креста принял участие вице-премьер Северной Осетии Сергей Тоболов. Как известно, свыше 90 тысяч уроженцев Северной Осетии сражались на фронтах в годы Великой Отечественной войны, и более 40 тысяч из них погибли. Одиннадцатого августа управляющий патриаршими приходами в Соединенных Штатах Америки архиепископ Нарафаминский Юстиниан совершил божественную литургию в Свято-Николаевском соборе Нью-Йорка. По окончании богослужения Свято-Никольскому собору была торжественно передана старинная хоругвь братства в честь Рождества Пресвятой Богородицы, действовавшего при храме. Братство было создано в начале прошлого века по благословению архиепископа североамериканского Тихона, будущего патриарха всероссийского. Святыня, которая считалась утраченной, как оказалось, многие десятилетия хранилась в храме Рождества Пресвятой Богородицы при Свято-Владимирском русском кладбище в Нью-Джерси, православная церковь в Америке. И по просьбе архиепископа Юстиниана и по благословению епископа Нью-Йоркского и Нью-Джерсийского Михаила, настоятель храма протоиерей Иоанн Прокопюк и прихожане передали хоругвь Свято-Николаевскому собору, сообщает служба коммуникации ВЦС со ссылкой на сайт Русской Православной Церкви в Америке. Проживающего в Дубае топ-менеджера одной из британских компаний могут приговорить к 3-летнему тюремному заключению за оскорбление в адрес пророка Мухаммеда и ислама, сообщила в пятницу британская газета Daily Mail. 35-летний британец индийского происхождения Дип Марваха был обвинен в рассылке текстовых сообщений оскорбительного содержания, адресованного своему коллеге. Он неоднократно выражал недовольство его религиозностью и часто делал ему замечания, когда тот совершал молитвы.
Вы слушали краткий обзор новостей общественной религиозной жизни на волнах радиостанции «Радонеж».
«Радонеж» – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям. Православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.